Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 6 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем следить за новостями, за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Больно смотреть, но на московских улицах сейчас уже почти 716 тысяч автомобилей. Это означает, что и сейчас не очень хорошо можно проехать по городу, но дальше будет только хуже. Сейчас автомобилей больше, чем обычно бывает по пятницам, на 7%. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. ЦОДД полагает, что это 7-бальные пробки. И вот главное, уже сейчас, с точки зрения Яндекса, вот-вот, с минуты на минуту. А нет, вот все, прямо на глазах пробки стали 7-бальными у Яндекса. И в течение как минимум 2 часов они сегодня будут 8-бальными. В 5 и в 6 часов таковы прогнозы Яндекса. Потом к 7 часам они станут чуть-чуть попроще, 7-бальными. И только к 8 вечера на улицах города будут 6-бальные пробки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить тоже можно. 7373948, код города 495. Из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, я хотел бы выделить. Ну да, и кстати, говорит Москва, не забывайте наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей из последних сообщений, вот оно, ссылаясь на ТАСС, в нашем телеграм-канале пишут о том, что бывшему министру Абызову предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Еще срочное сообщение. РИА Новости пишет, проблема с блокировкой счетов в рамках антиотмывочного закона еще не решена. Это заявление Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка Российской Федерации, на пресс-конференции. Напомню, это РИА Новости. Теперь ТАСС, здесь сообщение о том, что Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности России. Темы, которые мы будем... подробности этих новостей наверняка в ближайших информационных выпусках, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Появились сообщения о том, что Минздрав готовит реформу лекарственного обеспечения граждан. Это первое. А второе, сегодня стало известно, что по новым правилам, а вы знаете, с середины года действуют новые правила продажи еще недостроенных квартир с использованием так называемых эскроу-счетов. И вот сегодня стало известно, что почти в половине регионов Российской Федерации по новым правилам не продали еще ни одной квартиры.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минздрав начал готовить реформу лекарственного обеспечения. Основная цель, как сообщается, это бесплатно предоставить всем нуждающимся жизненно важные препараты. В настоящее время, и это тоже важная цифра, на подобного рода предоставление жизненно важных препаратов могут рассчитывать только 19% граждан и пациенты больниц. Обеспечение бесплатными лекарствами всех граждан обойдется государству, по оценкам даже не этого, а 2017 года, примерно в 500 миллиардов рублей. РБК пишет об этом, ссылаясь на некое совещание, которое проводилось в Минздраве, ссылаясь на тех, кто участвовал в этом совещании, и они, как пишет РБК, отметили, обсуждался вопрос создания реестра пациентов, в котором показаны льготные лекарства по нынешнему законодательству. Пока такого реестра просто нет. Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук и руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением. Она с нами на прямой связи. Гузель Эрнстовна, добрый день.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, если сейчас 19% граждан могут рассчитывать на предоставление жизненно важных препаратов, если они нуждаются в таких препаратах, то насколько вообще в результате реформы можно сделать так, чтобы их получили все, кому нужно?
Ну, во-первых, эта инициатива абсолютно правильная. То, что надо создавать систему всеобщего лекарственного обеспечения. Давайте я немножко поясню, как у нас и что означает система всеобщего лекарственного обеспечения. Вот у нас сегодня имеет право на получение льготных лекарств, то есть за которые оплачивает государство стоимость лекарства, только определенной категории граждан. В основном страдающие или каким-то заболеванием, или имеющие соответствующую инвалидность или социальную льготу. Часть из них отказывается в пользу денежной компенсации. И всего в этой системе остается около 8 с небольшим миллионов человек, которые имеют право на получение лекарства, за которые заплатит государство. Вот в других странах, в странах Евросоюза и развитых странах, государство, неважно, за счет бюджета или системы ОМС, оплачивает практически всем гражданам, которым врач выписал рецепт, стоимость лекарственного препарата. Это и называется система всеобщего лекарственного обеспечения. И то, что в России поставлено, ну, во-первых, задача действительно поставлена президентом в октябре прошлого года, и то, что Минздрав сегодня берется это делать, это все очень правильно. Но вопрос упирается в то, как, сколько денег мы на это выделим. Вот если мы возьмем Россию и сравним с новыми странами Евросоюза, которые близки к нам по уровню экономического развития, такие как Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, то вот они сегодня тратят на систему лекарственного обеспечения в сопоставимых единицах в 2,5 раза больше. Если мы по всем госпрограммам тратим 233 миллиарда рублей, в 2,5 раза больше, считай, нам нужно 500 с лишним. То есть мы где-то должны добавить как минимум 320-330 миллиардов рублей ежегодно в сегодняшних ценах. И вот тогда эта система заработает. Все, что будет сверх этого, могут граждане доплачивать из своего кармана. Но моя позиция такая. Поскольку сегодня у нас население и так много тратит из своего кармана на лекарственные средства, а реальные доходы населения не растут, то мы должны как бы заморозить те средства, которые сегодня тратят население, не увеличивать их, пусть они останутся такими, как оно сегодня тратит, а увеличивать государственную составляющую, чтобы достичь баланса такого, как сложился сегодня в развитых странах. У них покрывает государство 60-70% стоимости лекарственных средств. Речь идет об амбулаторных условиях. Да?
Мы понимаем,
амбулаторно-поликлинических, не стационар, там все бесплатно должно быть. А у нас сегодня государство покрывает только 20%, все остальное население из своего кармана. Вот если мы введем эту систему, и нам удастся, я имею в виду системе здравоохранения, министерству, экспертам, убедить финансово-экономический блок, что нам ежегодно нужно как минимум 320-350 миллиардов рублей дополнительно в сегодняшних ценах на систему всеобщего лекарственного обеспечения, то мы будем приближаться к другим развитым странам, которые имеют также экономические развитие, как и Россия.
Все-таки, а механизмы, как это сделать? Вот, как раз про механизмы.
Вот это вопрос номер два. Он решается, это вопрос касается оперативного управления. То есть, где будут собираться деньги, самое главное, государство должно выделить эти деньги, как они будут реализовывать аптеки, рады будут только, потому что это дополнительный поток денежных средств. Все эти системы давным-давно апробированы за рубежом. С этим у меня сомнений нет, наше министерство справится, нет, эксперты помогут, в том числе Российская академия наук, в которой создан специальный совет для разработки национальной лекарственной политики.
Вы сказали, еще одно уточнение, вы сказали, надо заморозить долю денег, которые граждане тратят из своего кармана на лекарства.
Да,
а как это можно сделать?
Увеличить расходы государства.
А, то есть гражданам просто не понадобится, и они поэтому перестанут тратить деньги?
Ну, они будут тратить столько, сколько они сегодня тратят, да, а остальное, а поскольку потребность сегодня граждан гораздо выше, да, нежели чем есть, то и мы этим, кстати, сразу решим несколько проблем. Первая проблема, то, что граждане будут получать за счет государства дополнительные деньги на лекарства, позволит, ну, вообще как бы предупредить развитие обострения очень многих заболеваний. Ну, при условии, конечно, что они будут правильно принимать лекарства. Это первое. То есть мы будем спасать здоровье и жизни граждан. Второе. То, что мы дадим дополнительные средства в систему лекарственного обеспечения, это ведь вот у нас сейчас огромные средства вложены в Министерство промышленности и торговли в наши российские отечественных производителей. У нас высочайшего качества заводы, которые могут производить качественные лекарственные средства. Для них появится рынок сбыта. Они будут создавать новые места рабочие. Да, то есть это тоже очень хорошо, позитивно повлияет на экономику страны. Ну и, наконец, третье, это очень, если такая мера будет все-таки введена, это серьезно повлияет на социальную стабильность и удовлетворенность населения доступности и качества медицинской помощи, кое является лекарство в амбулаторных условиях, потому что лечится не только дома, словом врача, но и лекарствами. Уж так сегодня.
И еще один вопрос. Тут уже наши слушатели начали вспоминать, что в свое время была проведена монетизация льгот, а теперь, по сути, ведь надо будет говорить о том, чтобы льготы как раз не монетизировать, потому что если настолько серьезно денег начнут давать больше, тогда люди начнут получать эти деньги как деньги.
Монетизация льгот, она касалась только тех граждан, которые имели уже социальный льгот. Их все равно не так много, там порядка 13 миллионов, да, там, может, чуть больше. Их не так много. Здесь речь идет, конечно, тогда все, кстати, хочу подчеркнуть, что очень важно, что все, кто сегодня имеет льготы определенные, они должны сохраниться. Речь идет о дополнительной системе. И, конечно, выход из этой системы нигде, ни в одной стране, никто деньгами, деньги, предназначенные для лекарства, то есть не раздает. лекарство хочешь, тебе врач выписал рецепт, пришел в аптеку, государство гарантирует условно, лекарство стоит 200 рублей, тебе государство гарантирует 100 рублей. Все, за 100 рублей хочешь, бери лекарство за 100 рублей, хочешь, бери 200 и 100 рублей доплачивай. Вот такая ситуация.
Понятно. Спасибо. Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением. Минздрав начал готовить реформу лекарственного обеспечения граждан. Речь идет о том, чтобы резко увеличить траты государства на так называемые бесплатные лекарства до такой степени, чтобы так называемые лекарства стали для граждан бесплатными на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Тут ведь важная действительно деталь, что если такие лекарства появятся, то у гражданина не должно быть возможности вместо лекарства получить деньги. Ну, потому что деньги резко, денег, говорят, гражданам не хватает, у них будет возможность получить даже больше, чем сейчас, и многие будут отказывать в себе, себе в лечении, зато получив деньги, к примеру, как они скажут, на еду. Или какие-то более важные с их точки зрения траты. 7373948, телефон прямого эфира. Государство объявляет, что его основная цель – бесплатное предоставление всем нуждающимся жизненно важных препаратов. Это резко увеличит вложение государства в ту самую отрасль, где производятся и продаются лекарства. Это, по идее, должно помочь многим гражданам, потому что они смогут лечиться лучше. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, вот, уважаемая дама, которая у нас выступала, эксперт, доктор, академик, она обманула наших замечательных слушателей. У нас с заводами такая проблема. Понимаете, практически мы выпускаем одни дженерики. Это то, что, значит, 15-20 лет назад было в мире.
Не все дженерики 15-20 лет назад, поэтому давайте более корректно оценивать высказывания друг друга. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Панк 13 как раз вспоминает монетизацию льгот. Пишет, а сначала провели, получается, монетизацию этих самых льгот, а теперь обратно откатывать. Сколько можно туда-сюда? 7373948. 4,8, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к обсуждению. Минздрав готовит реформу лекарственного обеспечения. Основная цель которой очень радикально должна поменять ситуацию, если все получится. Сейчас 19% граждан получают бесплатные лекарства для того, чтобы принимать эти лекарства дома, не в больницах. Но цель теперь, которую объявляет Минздрав, бесплатно предоставить всем нуждающимся жизненно важные препараты. Это радикальное увеличение трат государства на лекарства. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. У нас очень много препаратов бесплатно, мы не отказывались от них, деньги не брали. Но вся проблема в том, что порой выписывают лекарства, которые, в общем, не нужны. Понимаете, какая штука? А те, которые нужны, на них рецепты не допросишься. Вот у вас есть лекарство, вот вы его получаете бесплатно. Да, но я вас прошу, выпишите мне рецепт, мне нужно другое лекарство. Точно такое же, но не наше. Это действительно лекарство, оно содержит кофеин в больших дозах. Что наше, что импортное. Но проблема вся в том, что мне наше помогает, в принципе. Но я потом себя после него очень плохо чувствую. Меня начинает трясти, как алкоголика.
Ну, с вашей точки зрения, а выход из этой ситуации есть? Потому что вообще-то принимает решение врач, а если принимать решение врач будет, зная, что, к примеру, он будет отчитываться, что выписал вам зачем-то дорогое лекарство, ему надо быть абсолютно уверенным, значит, делать он будет это нечасто.
Вот. Вот и начинаются проблемы. Я вам не могу выписать, у вас бесплатно. Идите, получите бесплатно. Оно мне не помогает. Понимаете, мне плохо от него. Я ничем не могу помочь. А без рецепта мне это лекарство не дают. Причем в этом рецепте 25 подписей и 38 печатей.
Ну да.
И вот этот вот замкнутый круг. Вот попросила, выпишите мне кетонов. А зачем вам кетонов? Он хорошо снимает боль. У вас вот бесплатно есть пенталгин. Есть у меня пенталгин бесплатно. Он мне нафиг не нужен.
Но подождите, это вам врач говорит, вы хотите кетонов, но у вас есть пенталгин?
Да, это мне врач говорит. Это говорит наш участковый врач. Я уже замучилась с этим.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Лимиты будут. Это деревенский парень, если я правильно понимаю. Айрат пишет, людям постоянно все не нравится, но это же крутая идея, это правильная идея. Василий Орлов пишет, у нас все реформы к медицине вели к провалу, значит, откатывать нужно все. А куда вы будете откатывать? Во времена, когда еще не было медицины, все по новой будем строить? 592-й пишет, что это не больных спасает Минздрав. С его точки зрения, Минздрав спасает от нищих больных рынок фармацевтики. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, ну, абсолютно поддерживаю. У меня та же самая ситуация. Я инвалид второй группы. Это еще там в 2000-х годах все началось. Я отказалась от лекарств, потому что не допросишься. И рецепт выпишут не так. В аптеке начинают придираться. Иди переписывай, иди это, иди туда. И ничего это не получится, и ничего из этого хорошего не будет.
Как хорошо. Мы жили, ничем... Нет, ну, так... давайте тогда ничего не будем делать. Вопросов же нет по этому поводу. Вот Василий Орлов предлагает к советской системе с информатизацией вернуться. Василий, видимо, в советской системе не покупал лекарств, которые вам действительно помогают. Ну да ладно, идея у Василия такая есть. Минздрав готовит реформу лекарственного обеспечения граждан, и основная цель ее, как заявлено, бесплатно предоставить всем нуждающимся жизненно важные препараты.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, возможно, знала, что именно в это время мы запланировали обсуждать тему того, что почти в половине регионов Российской Федерации по новым правилам не продано ни одной квартиры. Вот что она прямо сейчас заявила, цитирую по агентству РИА Новости, как срочное сообщение приходит. Набиуллина говорит, переход к эскроу счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в России, но это будет временно. То есть Набиуллина говорит, этот процесс непростой, серьезное изменение механизмов финансирования строительной отрасли, но идет процесс более-менее плавно и ожидаемо. И это может привести, дальше она говорит, что да, подорожает жилье, да, изменятся объемы строительства, но временно. Так говорит она. Напомню, сегодня ЦБ впервые обнародовал информацию о проектном финансировании при долевом строительстве по каждому региону. Это новый порядок, который действует с июля. И вот выяснилось, эти так называемые эскроу-счета есть только в 49 из 85 субъектов. В 7 жилье или вообще не строится, или возводится без привлечения дольщиков. 26 августа подводили итоги, согласно которым 10 тысяч таких эскроу-счетов открыли, и остаток на них примерно 30 миллиардов рублей, но лидер здесь Москва, потом идет Подмосковье и Ленинградская область. Что такое эскроу-счета? С 1 июля застройщики обязаны начинать все новые проекты с привлечением финансирования от банков. Непосредственно на деньги покупателей работы вести нельзя. До момента ввода объекта в эксплуатацию средства покупателей, дольщиков, хранятся на особых счетах. Они называются эскроу-счета, а девелоперы берут кредиты в банках. Вот теперь по-другому. На деньги покупателей жилье не строится. Если за недостроенное жилье покупатель платит, то эти деньги не попадают строителям. Они хранятся на эскроу-счетах. И вот почти в половине регионов за пару месяцев, получается, по новым правилам не продано ни одной квартиры. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Тяжело идет или это не пойдет, с вашей точки зрения?
Вы знаете, это совокупность причин пока идет очень медленно и не так быстро, как хотелось бы. Но, тем не менее, тут первый фактор, конечно, тот, что, во-первых, это обязательным стало только 2 месяца назад, 2 с небольшим месяца, и разогнаться еще эта система не смогла. Второй фактор – то, что существуют продажные квартиры по старой схеме, а они, естественно, немножко дешевле, поэтому человек разумный выбирает то, что подешевле. И третий фактор – есть компании, которые продолжают строить по старой схеме, то есть они выполнили обязательства, которые должны были им разрешить строить по старой схеме. Ну и другие факторы, они не менее значительные, а вот эти три самые главные.
Когда Набиуллина сейчас говорит, что переход к этим самым эскроу-счетам приведет, к временному подорожанию жилья, снижению объемов строительства. Но она, как и вы, так аккуратно говорит, вы говорите чуть-чуть, она говорит к некоторому повышению. То есть вот ничего серьезного не произойдет.
Нет, повышение произойдет обязательно, потому что застройщик теперь вынужден брать под проценты банка, и когда он это будет вкладывать в цену, естественно, он будет страховаться с учетом инфляции, да, добавлять еще свои проценты. Поэтому в разных местах по-разному специалисты говорят о том, что подорожание произойдет 10-15, может быть, если это элитное жилье или какое-то там другое повыше, то это будет, может быть, те же и 20%.
Погодите, тут важно понять, а для рынка недвижимостью 10-15% это что, некоторое повышение?
Ну, вы знаете, застройщик говорит, а я вынужден это сделать и сделать таким образом. Для него это как бы некоторое повышение, да, для гражданина, который платит проценты и на много лет берет ипотеку, конечно, это существенная сумма, но вариантов тут других нет.
А когда Денис Сотый пишет, что с его точки зрения никто в кредит у нас на самом деле строить не станет? Насколько действительно вот в нынешняя банковская система и нынешняя строительная отрасль готовы к тому, чтобы работать по новым правилам?
Денис абсолютно не прав. Я скажу вам сейчас примеры по Москве. В Москве 75% жилья строится по старой схеме, 25% по новой. Но появилась конкурентная среда, когда банки в Москве стали охотиться за застройщиками и предлагать им свои услуги. То есть это очень положительный фактор, потому что, как правило, банки всегда выбирали, с кем работать, кем не работать, а сейчас ситуация наоборот. В регионы это придет чуть попозже. В регионах сложнее ситуация, потому что там нет такого крупного строительного бизнеса, как в Москве или в городах-миллионниках. Поэтому здесь ситуация будет разворачиваться вот таким образом, и банки вынуждены будут работать. Из 53 банков, которым Центробанк разрешил работать с эскроу-счетами, активно работают только 7. А остальные как бы присматриваются, выжидают, боятся рисков тоже.
Я вот только не понимаю, когда Набиуллина сегодня говорит, переход к эскроу-счетам приведет к некоторому повышению стоимости и снижению объемов, но это будет временно. Она имеет в виду, что снижение объемов будет временное? Или можно ждать после этого некоторого повышения стоимости, тоже как временные меры, потом снижение и стабилизации?
Значит, первое, она правильно говорит, рынок должен сначала адаптироваться, а прежде чем адаптироваться, он, конечно, несколько замедлится, то есть объемы жилья, естественно, будут меньше, но как человек, так и рынок, он же ведь привыкает к ситуации, находит какие-то рычаги, какие-то механизмы выхода из этой ситуации, и потом постепенно будут наращиваться объемы. Но то, что объемы снизятся, да, и они уже начинают снижаться в регионах, она просто не называет цифры, ее же только цифры денежные интересуют, а квадратные метры нет.
Денис продолжает спрашивать, а вот если банк обанкротится, деньги пропадут?
Нет. Нет, значит, вот те списочные банки, которые попали по разрешению Центробанка в работу с эскроу-счетами, они гарантированы будут возвращать деньги, поскольку если такая ситуация произойдет, то государство будет за них платить.
Ну и еще одно. Артем пишет, что сам работает в строительстве и пишет, проблема все-таки в том, что очень мало банков, которые готовы открывать кредитные линии для строительных компаний. Пишет, у нашей компании миллиардные обороты, и для нас реально выбор из 1-2 банков.
А я про что вам и говорю, что из 53 банков работают активно только 7. Остальные просто-напросто выжидают, присматриваются, не хотят рисковать, потому что для них это тоже риск. Вот здесь Центробанку нужно очень сильно поработать. Пока здесь Центробанк пробуксовывает. Это не скрывается, это на самом деле так и есть. И Сбербанк об этом говорит, что мы не можем одни работать активно. Хотелось бы привлекать и другие банки, а другие банки вот в ожидании. Чего ждут, мне тоже непонятно.
Понятно, здесь спасибо. Спасибо, Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Новые правила строительства жилья в России с 1 июля 2019 года. И вот выясняется, что пока по новым правилам особо... ну, как-то так вот активно не работают. Почти в половине регионов России по этим самым новым правилам через эскроу-счета не продано ни одной квартиры. Алексей Морозов пишет, эскроу-счет – это здравая идея. Я вижу приличное количество заброшенных строений в области. Все это или почти все деньги дольщиков, которых они лишились безвозвратно. Алексей полагает, что теперь с эскроу-счетами таких недостроенных объектов будет меньше. Ну и еще. Зеленоградец пишет, что риэлторы пытаются заговорить рынок на подорожание давно, но у них ничего не получается. И он пишет, он утверждает, что даже при двукратном подорожании доллара после 2014 года практически ничего в рублях не подорожало. И он полагает, что это стагнация. Возможно, Зеленоградец не выходил на московский рынок недвижимости, иначе бы он знал, что это не стагнация, а достаточно существенный рост. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Традиционно по пятницам ехать по городу сложно. Сейчас тоже сложно, причем сегодня какая-то особенная пятница. Уже на 9% больше машин, чем обычно в это время по пятницам бывает. 726 456 автомобилей с точки зрения Яндекса устраивают, уже сейчас устраивают 7-бальные пробки. С минуты на минуту эти пробки станут 8-бальными. Еще раз напомню, это оценка, которую вот прямо сейчас Яндекс показывает. 7-8 баллов в любом случае, как минимум до половины седьмого или до 7. Вот на Садовом кольце 9-бальные пробки, на третьем транспортном кольце 9-бальные пробки. Это статистика, которую в онлайне мы видим здесь на карте. Но ЦОДД полагает, что вот сейчас 7 баллов. Сам Яндекс тоже показывает 7 баллов, но к 5 часам уже ожидает 8-бальных пробок, которые продержатся в городе примерно 2 часа. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что Владимир Путин усомнился в необходимости создания киберполиции, но сказал, что правоохранители должны больше внимания уделять борьбе с новыми способами распространения наркотиков в интернете. Первая тема. А вторая тема – это томская история, о которой сегодня много говорят. На подростка завели уголовное дело за удар по машине, которая сбила его щенка насмерть. Об этом поговорим, а теперь следим за лентами новостей. Вот прямо сейчас еще одна история получила развитие на телеграм-канале. На канале радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Вы, наверное, слышали, пользователь портала «Пикабу» опубликовал фотографию дневника ребенка, и там на кадре видно вкладыш, на котором указано, что 6 сентября в школе пройдет освещение учеников на новый учебный год. Там еще, помните, эта фраза «девочкам иметь при себе платочки». Так вот, дозвонились в школу под Брянском, там подтвердили, что освещение детей перед новым учебным годом действительно проводится, и говорят, что оно уже прошло сегодня. И в нем участвовали только желающие, а представителей других религий на этот процесс, собственно, и не приглашали.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение, теперь уже на главных информационных агентствах страны. Пресс-служба Центр избиркома пишет, в результате нападения сегодня ночью на председателя ЦИК Памфилова, вы знаете, напал неизвестный. И вот в результате этого нападения Памфилова получила травму от электрошокера в районе живота и повредила палец на руке. Это срочное сообщение, которое только что появилось. Подробности ждем к ближайшим информационным выпускам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент Путин сегодня усомнился в необходимости создания особой киберполиции, то есть полиции для интернета. Он, правда, сказал, что правоохранители должны больше внимания уделять борьбе с новыми способами распространения наркотиков в интернете. И сказал, что проблема важная, очень острая практически для всего мира и для нас тоже. Я цитирую по ТАСС. Это все во Владивостоке происходило. Предложили Путину увеличить численность сотрудников правоохранительных органов в регионах с высоким уровнем наркопреступности. И, кроме того, там заговорили о том, что было бы неплохо ввести особую такую киберполицию, полицию, которая будет работать в интернете. Путин сомневается. Александр Бражников, председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
День добрый.
Ну, интернет, правда, на самом деле все большую и большую роль играет в нашей жизни. Может быть, действительно нам уже нужна киберполиция?
Ну, на самом деле у нас есть уже МВД, управление К, которое занимается компьютерными преступлениями. Просто ее надо усилить, увеличить штат, а там киберполиция отдельно, мне кажется, все-таки не нужна. Вот
Но вот вы объясните, а почему вот отдельная полиция не нужна, достаточно управления К?
Ну, на самом деле, все преступления, которые у нас используются, они все завязаны все равно в социальной инженерии, используя технологии новых. А все это завязано все равно, все, скажем так, заявления приходят не в управление К, а в отделение районное, куда угодно. И там уже преступление начинает разбираться. А управление К привлекает только когда технически понять, как это преступление совершилось. Ну, в основном это в интернете преступление все-таки это не с техническими средствами, там хакеры, как все кричат, а именно больше социальной инженерии. Войти в доверие, собрать информацию, а потом уже постараться обмануть человека, просто используя его там пароль от карт.
То есть вы хотите сказать, что преступность-то обычная, а это нужно только для технических консультаций по поводу этой обычной преступности?
Не консультация, а именно как оперативная работа, например, прослушка, то же самое, здесь управление К должно работать технически, отслеживать злоумышленника. Если там злоумышленник, например, представляет там начальника службы безопасности чего-нибудь, просит там что-то сказать, и вы там начинаете рассказывать ему. Если, скажем так, сотрудники технических служб, которые, например, управление К есть, могут отследить, где этот товарищ находится, хотя они тоже умеют хорошо прятаться, то эта работа правильно идет, и они показывают, где он находится. А уже дальше ищут люди, которые как раз оперативники и все прочие, которые выезжают на место. Им главная задача показать, где это находится злоумышленник.
То есть особой киберпреступности все-таки нет?
Ну, киберпреступность, понимаете, что будет тогда у нас? Ну, по идее, конечно, тема хорошая, но я понимаю, что это у нас опять мы денег бухаем немерено создание специального органа, в котором должна быть своя оперативная часть, свой ОМОН, свои, как бы, группы захвата, свои технические. Ну, получается, опять отдельная структура, в которой отдельная спецслужба, получается, должна быть. Ну, блин, у нас их и так много. Это дополнительно, она сейчас во всех есть, и ФСБ есть, и МВД есть, там, и в других структурах есть люди, которые занимаются как раз этими.
Хорошо, тогда по-другому попытаюсь спросить. С вашей точки зрения, сейчас еще пока рано об этом говорить, или киберполиция вообще никогда не будет нужна? Ну, вот в обозримом будущем.
Нет, на самом деле, скорее всего, в обозримом будущем, скорее всего, киберполиция нужна будет. Если дальше, скорее всего, больше преступлений, это будет как раз совершаться в цифровом формате. И как раз-то люди, которые на земле, которые сейчас, например, районное отделение и все прочее, там меньше народа будет сокращаться, в связи с тем, что у нас везде камеры, везде есть регистраторы. И людей, которые, например, будем сказать, там в отделении 100 человек, нам, может быть, не 100 человек нужно, а 30, например, потому что все будет автоматизировано, штрафы, нарушения, преступления фиксироваться. Ну, то есть тогда вот будет киберполиция, будет вполне реальная, которая люди будут сидеть на, скажем так, на пиратском месте, которая будет регулировать, там, например, вы там дебоширили кто-то в доме, это засняли на камеру, и уже автоматически вы взяли группу, как бы, с ППС, которая прекратит это безобразие, без звонка даже гражданин какого-то. Или, например, какие-нибудь там драки, где-то еще что-то. Ну, что угодно может происходить, и это будет фиксироваться, автоматизироваться.
Киберполиция не с точки зрения киберпреступности, а с точки зрения киберреакции.
Да. Потому что, поверьте мне, это сейчас, ну, мы все в цифру уходим все больше и больше. И в цифре все преступления будут, не только которые там, как у нас популярно, хакеры, там, мошенники, там же будут все угодные. Кражи денег, кражи карт, кражи там, ну, что угодно, в цифре будет все, начиная оскорбления. Вот мы с вами друг с другом общаемся, например, вживую, а это будет общение в интернете, люди вот будут оскорблять друг друга, будут какие-то вещи творить. Ну, все виды преступления, в конечном итоге, я думаю...
Пока рано, я понял. Спасибо. Да, Александр Бражников, председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации».
Новость часа.
Новые данные по поводу нападения на Памфилову. Она сама рассказывает, цитирую по агентству РИА Новости, не собиралась обнародовать информацию, но держусь как могу, конечно, мне больно. Напавший был молодым, достаточно высоким человеком в маске. Это был шок для меня, говорит Памфилова о нападении. Никакого ограбления не произошло. Может быть, он просто не успел.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу интернета и киберполиции. Путин усомнился в необходимости создания киберполиции сегодня. Александр Бражников из Союза защитников информации тоже говорит, рановато будет. Это потом понадобится. А 493-й пишет нам через СМС-портал, настаивает, что наркотрафик и мошенничество с деньгами во многом в интернете. Но для этого и есть управление К, говорит вам Александр Бражников. Киберполиции мало. шутит Юстас. Даешь кибервойска. 7373948. Телефон прямого эфира. Интересно, что думает о киберполиции Юрий Николаевич? Слушаем вас. Здравствуйте.
Хорошо, что Кокорин и Мамаев подрались не с полицейскими, а то пришлось бы нам вспомнить слова Зеленского, мол, Вася, хорошо, что ты украл миллиард, а не пакет гречки.
Юрий Николаевич, а киберполиция тут при чем?
А то, что полиция борется с ворами гречки, а не миллиардов.
Так а кибер-то полиция тут при чем?
А одно слово полиция, а кибер здесь ни при чем.
А кибер здесь ни при чем. Владимир Путин усомнился в необходимости создания киберполиции.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще Памфилова, цитирую по агентству РИА Новости, преступник, который проник в дом, пытался 10-15 раз ткнуть меня электрошокером, остались в основном синяки и царапины. Напомню, это срочное сообщение, свидетельство Памфиловой по поводу сегодняшнего нападения на ее в ее собственном доме. Подробности теперь ждем в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следующая история, громкая история, об этом много сегодня пишут в социальных сетях, об этом говорят в информационном поле. В Томске на подростка, который... Смотрите, тут вот важно понять все подробно. На подростка завели уголовное дело за удар по машине, сбивший его щенка. Заголовок. Все начинают это реагировать, говорят, как такое, как мы до этого дожили? Это какой-то кошмар, дно, днище, вот это слова, которые используются для характеристики ситуации. Напомню, что там было. 16-летний мальчик пришел к другу помочь ему ремонтировать машину. Взял с собой щенка трехмесячную Лайку. И вот в результате собака бегала у гаражей без поводка и попала под колеса какого-то мимо проезжающего внедорожника. Мальчик, хозяин щенка, услышал визг, подбежал к машине, просил водителя съехать с собаки, но тот не реагировал, и тогда, по словам школьника, он ударил рукой по капоту. Через некоторое время выяснилось, что автовладелец подал на подростка в суд и оценил материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Адвокат Сергей Жорин к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь что-то неправильно сделал владелец автомобиля?
Ну, вы знаете, я не такими категориями апеллирую, правильно, неправильно. Здесь можно спорить, законно или незаконно. То есть, если был причинен вред имуществу, то владелец имущества, конечно, может обратиться с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного имуществу. Что он и сделал? Здесь вопрос совести, к сожалению, не анализируется, да, и не исследуется судом. Имел ли он право это сделать с точки зрения каких-то моральных аспектов. С точки зрения закона, конечно, он может обратиться в суд с требованием возмещения материального вреда имуществу. Но если он нанес вред животному умышленно, то его действия вот водителя должны также квалифицироваться, могут квалифицироваться 45-й статьей Уголовного кодекса, это жестокое обращение с животными. Вторая часть, кстати, предусматривает до 5 лет лишения свободы.
А поэтому... если он неумышленно испортил имущество, ведь собака это имущество мальчика?
Если нельзя говорить, что собака это имущество, и, конечно, можно, наверное, поскольку автомобиль – средство повышенной опасности, наверное, там тоже какой-то иск подать о возмещении, соответственно, какого-то вреда, но я очень сильно сомневаюсь, что суд удовлетворит такой иск. Здесь нужно исследовать вопрос, умышленно или неумышленно он наехал, да, на это животное, потому что, насколько я понимаю, что негодование ребенка как раз и было связано с тем, что, в общем-то, показалось, наверное, что умышленно, да, это было сделано.
Смотрите, ну да, тут ведь такая история. То, что нам пишут, говорят, мальчик просил водителя съехать с собаки. Как мы понимаем, маленькая собачка к тому времени съезжать с нее было бессмысленно. Ну, скорее всего.
Ну, а это может установить экспертиза. А если нет, а если не бессмысленно?
Так, тогда...
Тогда уже есть состав преступления, конечно.
Тогда следующий вопрос. А удар по капоту как квалифицируется с точки зрения состава преступления?
Ну, вот удар по капоту вряд ли будет квалифицироваться с точки зрения состава преступления, он может квалифицироваться как причинение имущественного вреда, ну, то есть вряд ли это будет как уголовная статья, потому что маловероятно, что это нанесло какой-то серьезный, да, там, существенный ущерб. А вот с точки зрения гражданско-правовых отношений, ну, владелец транспортного средства имеет право, значит, в судебном порядке заявить требования о возмещении вреда.
А 14 000 рублей, если оценили, это существенный ущерб?
Нет, для уголовки этого недостаточно.
То есть это исключительно для гражданско-правового спора в суде?
Да, и то нужно будет исследовать как бы тоже причинно-следственную связь, установить, а было ли там, что там, вмятина, да, была ли, может быть, она до этого или не была, там, ну и так далее.
Значит, с вашей точки зрения, то, что на подростка за этот удар завели уголовное дело, это какая-то странная история.
А вот то, что на него завели уголовное дело, я вот от вас впервые слышу. То есть это установленный факт?
Ну, во всяком случае, это надо проверять. Мы с вами не присутствовали в момент заведения уголовного дела, но сообщения на эту тему сегодня промелькнули.
Ну, я слышал новость о том, что заявлен иск в гражданском порядке о возмещении вреда. Здесь вопросов нет, такое право действительно есть, а дальше будет суд исследовать.
Смотрите, тогда я цитирую по изданию «Тайга-Инфо», издание, которое расположено в Сибири, вот что пишут, ссылаясь на отца Данила Евгения. «Мы похоронили собаку, поехали по домам. Через некоторое время нас с сыном вызывает следователь Ленинского РОВД. На сына возбудили уголовное дело, его обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества».
Ну, я считаю, что здесь постановление о возбуждении уголовного дела нужно обжаловать, и есть все основания для отмены этого постановления, особенно после общественного резонанса. Я не сомневаюсь, что это постановление будет отменено, и все вопросы будут решаться в рамках гражданского
прошения. Если будет установлено, что мальчик А специально ударил по капоту, ничего его не заставляло, Б ругался на водителя, говорят, что якобы он угрожал убить водителя, и унижал его честь и достоинство. Это повод?
Для возбуждения уголовного дела? Ну, унижал честь и достоинство, наверное, это отдельная квалификация, может быть, и то не в рамках...
Ну, оскорбление.
Оскорбление – это административная ответственность. Что касается вот статьи 167, это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, я считаю, что в данном случае нет состава, он натянут, я думаю, что просто водитель непростой человек в регионе и подключил административный ресурс, и фактически этот состав натянули. Я думаю, что здесь нет состава преступления.
Тогда еще вопрос. Учитывая ваш опыт и ваше предположение о том, что возможно это использование регионального административного ресурса, вот этот шум на всю страну перебьет такой административный ресурс?
Конечно, конечно. Потому что главное оружие — это как раз публичность. После того, как это стало известно широкой публики, я думаю, что прокуратура самостоятельно выйдет и отменит постановление о возбуждении уголовного дела.
Тогда еще один последний вопрос в этой беседе. Опять же, возвращаемся к свидетельствам папы мальчика, обвиняемого мальчика. Тот говорит, когда мы начали просить людей, публично просить людей помочь советам, что делать в этой ситуации, следователь начала меня, говорит, пугать, что заведут уголовное дело из-за раскрытия тайны следствия. А такое дело возможно?
Нет, нет, здесь не может быть какое-либо тайны следствия в данном случае, поскольку в данном случае это невозможно. Я думаю, что по факту данных угроз должна быть проведена отдельная проверка в отношении следователя. Если подтвердится, то как минимум дисциплинарная ответственность, как максимум может быть и уголовная. Я думаю, что прокуратура отреагирует после реакции средств массовой информации.
Ну, в общем, с вашей точки зрения, когда в СМИ пишут, сейчас 16-летнему подростку грозит до 2 лет лишения свободы, это вряд ли.
Однозначно, да, не будет этого.
Понятно, спасибо. Адвокат Сергей Журин был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Не забывайте, можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8 или через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Ну, во-первых, это проблема родитель-ребенок, потому что родители, они же всегда оперируют словами ребенка и, как правило, этим словам верят. А ребенок, он, в общем, не маленький ребенок, ему 16 лет. Поэтому и конфликт - это почти взрослый человек, у которого были некие конфликтные взаимоотношения с другим взрослым человеком. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Вы знаете, тут, к сожалению, адвокат совершенно не прав. Тут есть другая история абсолютно. Это дорожно-транспортное происшествие. И раз водитель оттуда уехал, то это полгода, к сожалению, лишения прав.
А кто вам сказал, что водитель уехал?
А вот акт уж не составлен.
Водитель джипа вызвал участкового, сотрудников ДПС, они составили схему ДТП.
А, вот так, да?
Протоколы тогда подписаны.
Тогда немножко другое дело. И надо теперь разбираться, виноват он в этом ДТП или нет. Участковый не имел права
составлять... Возбуждение административного дела отказано из-за отсутствия состава преступления. С этим можно разобраться. 7373948. Как всегда, в подобного рода юридических историях много важных деталей. 7373948. Но, насколько я понимаю, главное, что вызвало так много шума и обсуждений, это сообщение о том, что за удар по машине... Машина непростая, а сбившая насмерть его щенка, на подростка заводят уголовное дело или уже завели его. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, раз уж начинаются споры по поводу того, что сказал адвокат Жорин, давайте еще и юристов ждем. Еще юристов, которые помогут нам лучше понять, что происходит в этой истории. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий. Вы знаете, вот с весны 10 миллионов гектаров лес сгорел вместе с животными. Это тоже жестокое обращение с животными.
А мы сейчас не говорим об этом. Это важно понять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
А вы знаете, меня вот удивляет поведение вот этого мальчика. Ведь он нарушил правила выгула животных и был также виновником, как и водитель. Но водитель даже, может, в меньшей степени был, так как очень трудно заметить низкое животное на дороге, понимаете?
Нет, там даже с самого начала, раз мы вдаемся в подробности, сам мальчик рассказывает, что он ударил по капоту машины, водитель услышал, ну, понял, что произошло, вышел и даже стал извиняться.
Ну вот да, ну вот видите, это все говорит в пользу водителя и не в пользу мальчика. А вы то, что сказали, что мальчик угрожал убийством.
Ну, тут есть,
это статья уже уголовная.
Тут есть разговоры по этому поводу. Заявление на школьника водитель позднее написал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Меня Роман зовут. Статья 167, умышленное повреждение чужого имущества. А в данном случае мальчик пытался привлечь его, он не хотел повредить машину, а привлечь. Поэтому я думаю, здесь никакого уголовного дела и быть не может.
То есть вот то, что уголовное дело заведено, это не страшно, его все равно потом закроют?
Ну, а его оценит прокуратура, не обоснованно возбуждено.
Понятно, спасибо. Даже не шум главное, а тут есть проблемы, и поэтому до прокуратуры дойдет, и дело будет отменено, полагает наш слушатель. В Томске на подростка завели уголовное дело за удар по машине, которая сбила его щенка. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через Телеграм, через СМС-портал. Мальчик, скорее всего, на поселение отправят на годик, судя по нашим судам. Ипатий, ну давайте не будем преувеличивать. Ну, то есть я понимаю желание пошутить, но, во-первых, эта тема не очень такая удобная для шуток. Во-вторых, ну, вы часто слышали, как в наши суды мальчиков отправляли на поселение? Особенно в случае, когда на 14 тысяч что-то там с джипом. 7373-94, это же почти по Чехову, это же почти хамелеон, но уже административным уголовным делом. Это административка, это был 592-й, а теперь 493-й. В Москве удалить вмятину 1500 рублей, это административка. Так пишет Михаил. Копните глубже, у хозяина машины или связи либо в полиции, либо в прокуратуре. Пусть все знают, кто этот человек, пишет Александр Риттер. Ну, давайте, пожалуйста, мы ждем новых сообщений из Томска на этот счет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Прошу. Алексей зовут. Вот слушал сейчас вашу передачу. Мое мнение, скорее всего, что водитель джипа просто таким образом хочет заработать какие-то деньги на этой семье. Вот и все. Раздул эту историю исключительно только для того, чтобы поиметь какие-то денежные средства.
А какие денежные средства можно поиметь?
Ну, не знаю, на ремонт авто.
Если он сам официально заявляет про 14 тысяч рублей, вот это вы имеете в виду?
Ну, понимаете, мы же не знаем, что там конкретно творилось. Нет же аудио, видео.
Нет, еще раз, то есть вы полагаете, что вся эта история с уголовными делами ради того, чтобы получить 14 тысяч?
Ну, вы знаете, есть люди просто принципиальные. Вот.
А это плохо или хорошо?
Как вам сказать, те люди, которые ездят на таких классов автомобилей, это в основном, ну, такие люди с характером, скажем.
Но, то есть они принципиальны, они за правду, и это плохо получается.
Ну, правда немножко искажена.
У каждого своя правда.
Это да, с этим не поспоришь. Но мое мнение исключительно, что просто таким образом показать свое «я», превосходство. Ну, был бы нормальный мужик, бы подошел бы, сказал бы там, вот, извини, дружище, вот, давай. Но, как-то...
Видимо, они, видимо, этот разговор был и, видимо, плохо закончился. Ладно, с этим разбираются теперь в Томске. На подростка завели уголовное дело за удар по машине, сбивший его щенка. Но наш спикер, адвокат Сергей Жорин, полагает, что у этого уголовного дела, особенно в условиях, когда теперь об этом говорит вся страна, перспектив нет никаких.